Часть пятая. Блистающие и люди. Считает излишними старец меч пять ежедневных молитв. Готов даже в храме он кровь пролить, жаждет великих битв. В разгаре сражения этим мечом вражеских львов бодни, не меч отпрянет от их брони, сами отпрянут они. О молниях в небе заставит забыть молния в длани моей. И долго пропитанной кровью земле не нужно будет дождей. Абуд Таиб Аль-Муттанаби. Глава 13. Спрессованные в единый монолит серые каменные блоки древних стен медленно приближались, одновременно проступая перед нами и в моей памяти. Эти две картины накладывались одна на другую, почти полностью совпадая. Похоже, всесильное время, пытаясь грызть эти стены, безуспешно обломало себе зубы, но не успокоилось. Ведь в конечном итоге последний удар всегда останется за ним, за временем. Кони вязли в рыхлом песке. Вслед за нами многие всадники свернули с мощенной дороги, чтобы выбраться на пологий холм и с его вершины полюбоваться на твердыню Мейлани. Блистающие весело переговаривались между собой. Правая рука Чена лежала на моей рукояти, это уже вошло у нас в привычку, и я мог слышать разговоры караванщиков людей, обсуждающих достоинства и недостатки нынешнего караван-баши, сухого жилистого придатка, за спиной которого вечно болталось короткое и неразговорчивое копье рахин, а также радовавшихся окончанию долгого, хотя и не слишком утомительного пути. Я слушал их всех в поллезвия и никак не мог заставить себя поверить в то, что передо мной действительно Мейлань, моя родина. Пускай ковали меня в Верхнем Вэе, все равно это моя родина, которую я не видел добрую сотню лет. А также это родина предков Чена, семейства анкоров вэйских, наследных ванов Мейлани, которую Чен не видел вообще никогда. Дорога, проходившая примерно в 40 выпадах от подножия холма, упиралась в главные ворота города, носившие название Шульхара – «Начало начал». Это я помнил. Старинные ворота, окованные потемневшей от времени медью, были распахнуты настежь, и в проеме Шульхары, где могли проехать в ряд 9-10 всадников, виднелась изрядная толпа встречающих. Сверкали на солнце наконечники возбужденно качавшихся трезубцев, копий и алебард. У Чена рябило в глазах от разноцветья праздничных одежд и парадных ножен. Кое-где размахивали знаменами, и на них неразборчиво виднелись какие-то иероглифы, но прочесть их с такого расстояния не удавалось. Это было очень красиво. Правда, я что-то не мог припомнить, чтобы в Мейлане так встречали караваны. Может быть, за долгое время моего отсутствия обычаи резко изменились? Или караваны стали большой редкостью? Странно, однако. Чен тоже был несколько удивлен, но меньше, чем я. В Мейлане он никогда не был и счел все это столпотворение лишь неизвестной ему местной традицией. Когда же я сообщил Чену, что это не так, во всяком случае, 100 лет назад было не так, Чен задумался и слегка придержал горцующего коня. Через мгновение Кос с Зарахидом и Саем II поравнялись с нами.
«Скажу, что мне нравится такая встреча», — самодовольно усмехнулся Антанья. «Сразу чувствуется душевность и веселый нрав здешнего народа».
«Мне, в общем-то, тоже, но что-то не хочется лезть в такую толчею», — ответил Чен, и я с ним полностью согласился. Зато Сай не согласился.
«Это почему же?» —
возмутился он, едва я перевел разговор людей на язык блистающих.
Мне эти караванщики по самый набалдашник надоели. А там хоть разнообразие. Вон у правой стойки ворот очень даже приличная сабля. Поглядите, какой крутой изгиб!»
«Сабля, конечно, хороша», — тоном знатока поддержал его Обломок. «Хотя это, пожалуй, единственное, в чем я одобряю вкус Велорогова, но я и сам не прочь оказаться поближе».
«А я прочь!»
— прозвенел вдруг молчавший до сих пор Эсток. «Единорог, забирай-ка отсюда Чена и скажи ему, чтобы уволок моего коса, да и всех нас. А если кому охота в толпе потолкаться, незаметно въедем в город через другие ворота, подберемся сзади и сперва выясним, к чему бы это такой прием. Договорились? А то в давке и потеряться недолго».
Чен добросовестно изложил мнение Зарахида Антаньи, тот покосился на черную витую гарду Эстока и в конце концов согласно кивнул. Дзю заявил, что он внезапно возлюбил тишину и покой, так что недовольным остался только Сай, но поскольку он оказался в явном меньшинстве, то протестовать не стал. Кажется, Дзю даже немного огорчился этим. Караван тем временем ушел вперед, закрыв нас от встречающих огромным облаком пыли. Я напряг память и вспомнил, что вдоль северо-западных стен города тянется окружная дорога, и в полуфарсанге от Шульхары должны быть следующие ворота. Еще не забыл, оказывается. И мы свернули налево, постепенно удаляясь от толпы, сгрудившейся у начала начал. Западные ворота, куда более скромные и даже словно чуть-чуть покосившиеся, тоже были открыты. Но вместо толпы со знаменами здесь лениво скучали четверо стражников алебард Юэ, а четверо стражников-людей также лениво играли в кости, сидя прямо на песке у ворот. Когда мы подъехали, никто даже не пошевелился.
«Товар везете?»
Для порядка осведомилась крайняя справа алебарда, хотя по нашей поклаже было прекрасно видно, что никакого товара мы не везем. Чен снял руку с меня, и я с чистой совестью вступил в разговор с блистающими, оставив людей на попечение Чена и Коса. «Нет», — коротко и властно отрезал я.
«Юэ Тахира, старшина караула»,
— на всякий случай представилась алебарда.
«Откуда путь держите?»
«Из Кабира», — не снижая тона, ответил я. Стражники явно были молоды, меня помнить не могли, но на всякий случай я не стал называть им даже своего безличного родового имени. И так видно. А спросят, назову. Может быть.
«Из Кабира? А почему не через Шульхару выезжаете?»
«Суеты не любим»,
— вдруг заявил Зарахид таким командирским голосом, что Тахиро невольно подтянулась и перестала задумчиво качать волосяным бунчуком.
«И без нас караван встретит. Еще вопросы есть?»
Стоявшая рядом с Юэ Тахиро вторая алебарда оперлась о плечо подошедшего к ней придатка, наголо бритого стражника, вытирающего потную голову полосатым платком.
«Это не караван встречают»,
— наставительно заметила она.
«Караван себе и караван, чего его встречать? Это встречают самого Мэйланьского единорога и его железного придатка Чена в перчатке. А нас по жребию сюда поставили»,
— добавила Юэ Тахиро.
«Скучища. Раз в жизни вроде как довелось на живую легенду глянуть, и то не судьба».
Я подумал, что Чен весьма вовремя обмотал с утра шлем куском шелка, так что получился тюрбан с блестящим верхом, а марлотта, купленная предусмотрительно косом, и без того неплохо скрывала доспех. Разве что рука. Вернее, обе руки в латных перчатках. Но на руки Чена никто пока что не обращал особого внимания. «Ну да, конечно. Они ведь ждали железного великана с клыками из сплошных единорогов. А тут обычные блистающие, обычные придатки». «Все?» — одновременно поинтересовались я и Зарахид. «Тогда желаем приятной службы». Четверка Юэ ответно махнула бунчуками. Чен швырнул бритому стражнику горсть монет. Деньги были кабирской чеканки, но бритый ловко и с видимым удовольствием поймал их на лету, каким-то чудом не уронив ни одной. И мы въехали в Мэйлань.
Тихо-тихо. Даже Обломок вел себя вполне прилично. Я поглядывал по сторонам и молча радовался. Многоярусная пагода с резным ажуром перекрытий, ровная брусчатка мостовой, фонтан в виде прыгающей рыбы, храм небесного молота на площади. Вон за той лавкой жила семья прямых мечей Дзянь Тайшень, с чьими отпрысками я 2 года вместе учился у сурового и строгого ворчуна Пудхи, имевшего поперечную рукоять и вместо гарды что-то вроде нынешнего ченого наруча. Сколько лет прошло, сколько придатков умерло, надеюсь, своей смертью. Небось, правнуки их теперь здесь живут, а ворчливый Пудха наставляет новых блистающих. Из всех нас Мэйлань толком знал я один, если это можно было назвать толком, потому что прожил я здесь в 3 раза меньше, чем в Кабире. Чен и Кос могли лишь озираться по сторонам, сгорая от любопытства. Цай был тут 1/2 года назад, но проездом из Шулмы в Кабир и почти ничего не запомнил. Обломок, если верить ему, посещал Мэйлань так давно, что с тех пор не изменились разве что городские стены. Я подумал, что Цзю тогда никак не меньше 500 лет, если не больше. Зарахит молчал и делал вид, что Мэйлань его вовсе не интересует, но с ним и так все было ясно.
«Куда теперь?»
— поинтересовался Сай после очередного поворота. «В фамильную усадьбу высших дангьенов вэйской ветви», — ответил я Чен, когда железные пальцы коснулись рукояти. «Или, если угодно, в дом наследных ванов Мэйланя, анкоров вэйских. Интересно, там все по-старому?» И через 1/2 часа я ответил сам себе. «Да, все по-старому». Усадьба за прошедшие 10 лет изменилась мало. Все та же невысокая, чисто символическая каменная ограда с чугунными остриями по краю, знакомые узорчатые ворота, ведущие в тенистый сад, где среди насаженных в хорошо продуманном беспорядке деревьев и кустов велись посыпанные белым песком дорожки. Они вели к летним павильонам и парадному залу, по обеим сторонам которого располагались флигели и надворные постройки разного назначения. В левом флигеле, как я помнил, жили малые блистающие дома и их придатки. Позади зала располагалась круглая беседка на берегу пруда. За прудом начиналась галерея, ведущая к еще одному 2-этажному строению, на 2-м этаже которого 100 лет назад жил молодой и глупый единорог. И будущее было светлым и безоблачным, а прошлое — коротким и радостным. Вся усадьба содержалась в образцовом порядке, что доставило мне немалое удовольствие. Впрочем, Зарахит тут же отметил... Ну ладно, не будем повторять, что именно отметил въедливый экс-дворецкий, но половину хорошего настроения как ветром сдуло. У внешних ворот отдыхал молодой придаток в длиннополом халате со стоячим воротником. Ни меня, ни Чена, ни тем более остальных он знать никак не мог. Но рядом с ним, повинуясь неслышному зову, Чен быстро сдвинул меня себе за спину и сверху прикрыл краем марлотты. Руку с моей рукояти он не снял, так что я прекрасно слышал за двоих, оставаясь незамеченным. Дело в том, что рядом с молодым придатком блестел на солнце старый двуручный топор Ляо Дафу, наш постоянный привратник, который узнал бы меня с первого взгляда. Из-под марлоты я видел, как достойный Ляо церемонно приветствовал гостей. Вот кто должен понравиться Зарахиду. А привратник-человек громогласно осведомился, спугнув с ограды стаю голубей.
«Кто вы, благородные господа? И по какому делу?»
Этим обращением он в очередной раз польстил тщеславному Косу и вызвал легкую улыбку на губах Чена. Хотя я подумал, что тщеславие Коса, да и многое другое, скорее всего, напускное.
«А скажи-ка нам, любезный,
— покровительственно начал Антанья.
«Не это ли усадьба анкоров вейских ванов Мейлане?»
«Она самая!» — моргнул привратник.
«Она самая!» — сверкнул топор Ляо, когда Зарахид повторил вопрос косо слово в слово и с теми же интонациями, хотя не мог его слышать.
Я хихикнул под Марлотой и немедленно умолк, оглядывая внутренний двор. Там стояли многочисленные столы, возле пруда на вертелах жарились бычьи туши, и вообще повсюду царили суета и шум. Вне всяких сомнений дело шло к большому празднеству.
«Так все-таки, благородные господа, кто же вы будете?» — настойчиво повторили вопрос Ляо и его придаток.
«А будем мы, собственно...» — с достоинством ответствовал Кос, выпячивая свой и без того внушительный подбородок. «Будем мы... Чен Анкор Вейский и его дворецкий Кос Антанья».
«Ведь я же уволил этого прохвоста», — подумал Чен, но вслух ничего не сказал.
«Так мы вас-то выше, Чен, и дожидаемся!» — простодушно выпалил привратник-человек, становясь перед Косом на вытяжку.
Я еще подумал, что Ляо, повременивший вытягиваться, выбрал себе туповатого придатка. Сам топор, увидь он меня или любого другого высшего, никогда не перепутал бы дворецкого с господином. А может, это я так, от глупой гордости, и тот же Зарахид выглядит в 10 раз импозантнее меня?
«Это он, высший чен», — нехотя сообщил Антанья привратнику, кивая в нашу сторону.
Придаток недоверчиво смерил взглядом фигуру чена, но тут чен откинул Марлотту и сдвинул меня на положенное место. Взгляд придатка уперся в правую ченову руку, а топор Ляо, не участвовавший в разговоре людей и настороженно поглядывавший то на Зарахида, то на Дзю и Сая, мгновенно узнал меня. «Что значит выучка?» Ляо с восторженным свистом отдал мне самый торжественный салют, на который был способен. Его придаток вытянулся теперь уже перед Ченом, а я некоторое время просто наслаждался произведенным эффектом.
«С приездом, высший Дангьен!» — отрапортовал Ляо. «А ваш родич, скользящий перст, отправился с утра к Шульхаре вас встречать. Наверное, он скоро вернется».
«Наверное!» — раздалось позади нас. «И даже наверняка! Привет, единорог!» Один из двух услышанных мною голосов принадлежал блистающему, хорошо знакомому мне старшему родичу-близнецу Дангьену по прозвищу «Скользящий перст», старейшине и члену Совета Высших, который когда-то даже подумывал жить со мной вместе, беседуя парно и используя одного на двоих придатка. Да жизнь как-то не сложилась, и по его же приказу я покинул Мейлань. Другой голос был голосом человека, мужчины одних лет с Косом, восседавшего на смирной белой кобыле. Понятное дело, что он-то и был Лян Анкор Кун, придаток скользящего перста и родственник Чена. Только слова «Привет, единорог» произнес не он, а скользящий перст, поскольку Лян Чена в лицо знать не мог, как и меня, хотя меня в лицо знать нельзя вообще по причине отсутствия лица. А вот у Ляна лицо было. Смуглое лицо с пронзительными глазами, и улыбка на этом лице казалась приклеенной. Правда, приклеенной аккуратно. И это сочетание суровости и радушия даже как-то располагало к себе. «Приветствую, родичи Чена», — степенно сказал Лян и приложил левую руку к сердцу. Смотрел он как раз на нас, а не на Антанью. Догадливый, однако. Чен в ответ поднял правую руку, и я смог в свою очередь приветствовать скользящего перста, не отвлекаясь на людей.